Привет!
Привет!
Наконец-то встретились, потому что нам все-таки особо не было времени пообщаться, так как в прошлый раз мы с тобой когда сидели в Москве в кафе. Вот. Вопросов как бы много накопилось, по которым хотелось поговорить, а с Олегом я на следующий день не смог приехать, потому что работа, сам понимаешь, ну никак.
Так что привет. Ну да, на выставке все было такой, в такой суете нереально, с утра до вечера, постоянно беготня. Так что сейчас в комфортной обстановке, с собакой под боком, с чайком, пообщаемся.
Как тебе, кстати, нормально. Выставка? Нормально. Ожидал, что столько народу по арчере тематике придет? Или ты знал, что так будет?
Я, если честно... Нет, я не думал, что будет такой ажиотаж. Ну, у меня такого опыта никогда не было. В России на ВДНХ никогда не выставлялся, так скажем. Поэтому я не знал, чего ожидать. Я как бы реалистично старался подходить к этому. Но я был приятно удивлен, что было столько движухи постоянной. Также я был приятно удивлен. И сейчас скажу, пользуясь случаем, еще спасибо сказать. Было очень много народ, которые ребята пришли и всячески предлагали помощь. Потому что они видели, что мы там бегали, у нас просто это... Суета постоянно. Они там как-то что-то помогали, что-то даже какие-то вопросы кому-то отвечали. Вот, так что спасибо. Потому что при на выставке даже времени не было поблагодарить всех, кто помогал.
Ну вот я во времена Интерлопера еще на выставке участвовал, как бы выставлялись когда-то. Могу тебе сказать, что никогда такого ажиотажа не было, как Ортон сейчас собрал.
Ну да. Ну, я даже не знаю, если честно, с чем это связано. Отчасти, возможно, с тем, что больше никого в плане арчери-то. Если я не ошибаюсь, по-моему, на выставке никого не было с луками, арбалетами.
Ну, в принципе, да. Столько розыгрышей, столько призов.
Ну да, да, да. И вот постарались. Конечно, я знаю уже, какие ошибки я допустил сам лично. Надо было как более... Ну, выше головы я прыгнуть все равно не смог. Но я думаю, вынес какие-то уроки. Но мы старался сделать такой прям вот в соцсетях освещать это все и предварительно оповещать и все такое. Прямых эфиров было недостаточно много. Розыгрыши, да, были розыгрыши, но опять же, даже те же розыгрыши, как бы, ну, надо было лучше оповещать, заранее предупреждать. Но в целом, опять же, опыт бесценный получен.
Не, ну да, крутая выставка прошла-то. Даже мне что-то перепало.
Я тоже выиграл.
Было весело. Ну, было, главное, позитивно было, вот реально. Все приходили, и все было прям здорово. Все общались позитивно. Столько улыбок было, здорово было.
Ну, ты аж, это, знаешь, как сказать, самый ажиотаж собрал ты, получается, потому что все с вами ехали посмотреть или познакомиться с тобой, вот эти точно скажу, потому что все в соцсетях общаются, и все хотели на тебя вживую посмотреть.
Может быть, если действительно так, то это здорово, значит, в следующем году получится собрать еще больше народа, если это действительно так.
Действительно так, да.
Ну, значит, будем в следующем году, значит, будет вообще просто бомба. Точнее, ну как, подожди, ну да, правильно, получается, в 2020 феврале.
Да, и, кстати, вот по сравнению с Интерлопером, освещение вот в этом году было очень массовое такое. То есть, если раньше мы даже не знали про выставки, что где-то проходит, там пока случайно не услышишь как-то краем уха, то сейчас освещение было очень хорошее, то есть, пиар-компания была мощная.
Ну, это логично, потому что Локер топтовая компания все-таки в первую очередь была, поэтому... Как бы она пришла.
Я думаю, еще связано с тем, что все больше народа, ну, тут я не могу, я не обладаю такой статистикой четко, но мне кажется, все больше народу как бы осваивается, тем более среди вот охотников, потому что было очень много охотников такого старшего поколения, приходили, стояли так, я их как бы, у меня как бы глаз немножко наметанный под конец выставки, когда смотрю, стоит вот, ну, средних лет или даже пожилых лет мужчина. Стоит как-то в стороне. Вроде как он и у нашего стенда, а вроде как он так особнячком в сторонке стоит. Я смотрю на него, так периодически глаз мой падает, и я понимаю, блин, это вот, наверное, кто-то вот либо с Ютуба, либо с каких-то соцсетей, которые никогда особо не общаются, но подписан, потому что сам заядлый там охотник, может, он с луком стреляет тоже. И я прям вот как бы, вот как только есть секунда, я прям подхожу, протягиваю руку, представляюсь, он говорит, да-да, я вас знаю, вот уже там, ну, там год что-то слежу, ну вот там. И вот начинаем разговаривать. То есть... Может быть, это связано, опять же. Да, 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 совершенно верно. Глаз наметан. Может, это вот опять же, почему народ был больше, потому что вот все больше людей разных возрастных категорий, интересов, все больше людей как бы осваивается смартфонами, с Инстаграмом. То есть, вот все Инстаграм становится популярнее в России. Может, это тоже немножечко сыграло какую-то роль.
Давай просто поговорим, что ты думаешь об охоте с луком и арбалетом. Точнее, я знаю, что ты думаешь об охоте с луком и арбалетом. Скажи, вот сейчас, я знаю, раньше ты охотился только с арбалетом, да, насколько я знаю?
Да. Подожди, давай, знаешь, давай не будем забегать сильно вперед. Я все-таки скажу комментарий по поводу охоты с луком в России. Мы можем, могли бы с вами, да, как сейчас, вот это модно сейчас, не то, что модно, это, блин, было бы разумно в целях продвижения вашего и нашего канала, да, было бы очень разумно сейчас посвятить целый час, обсуждая эту злободневную тему, хайповать, да, хайповать, классное слово, вот прям подходит отлично. Но ни мы, ни вы, ни кто-то из моих знакомых не обладает достаточной информацией, потому что конечная информация, потому что ее до сих пор нет, все находится в процессе. И пока что делать какие-то громкие выводы из умозаключения было бы просто неразумно. Вот, собственно, а так, вот, собственно, мой комментарий по поводу вот этого всего законопроекта. Теперь следующий вопрос. Да, действительно, я охочусь с луком сейчас. Начал я с огнестрелом охотиться, потом перешел на арбалет, и вот сейчас на лук перешел. Признаюсь сразу, что пришел я в лук, как это сказать-то, не из таких чистых душевных порывов, как многие. По-другому скажу. Я люблю лук не столько и не только за вот эти вот какие-то высокие... какие-то удивительные чувства, которые вызывает полет стрелы. То есть для меня лук – это все-таки в первую очередь инструмент. То есть у меня есть цель, у меня есть морозилка, которая начинает опустевать. Я мясо в магазине не покупаю никогда. Вот у меня морозилка начинает пустеть. Я смотрю, понимаю, что ага, сейчас есть такой-то сезон на такой-то объект охоты. Учитывая там ландшафт и географию и все остальное, и повадки этого зверя, и ситуацию вот, конкретную в конкретных угодьях, я рассматриваю, у меня есть выбор такой-то, такой-то оружие. Все это учитывая, я прихожу к выводу, что оптимальным самым вариантом будет сначала я принимал решение арбалет. Ну, потому что проще, потому что навыков стрельбы из лука у меня не было. Сейчас, так как я научился менее-более попадать, я выбираю лук. Но не потому что, просто потому что я научился наконец попадать из лука. Поначалу я стрелял из арбалета, потому что из лука я стрелять не умел. Сейчас я менее-более начал попадать, вот поэтому. То есть, опять же, лук для меня в первую очередь это инструмент. Да, все, признаюсь, потом со временем пришло вот это вот любование полетом стрелы, кайф от попадания, там, собирание, вот то, что вот нормальные лучники, да, всем нам это нравится. Но это потом наросло на меня. Поначалу это просто был инструмент, прям просто.
Ну вот да, у меня как раз был вопрос, лук для тебя это инструмент или же это хобби? Вот, и если условно вдруг неожиданно запретят охоту с луком, ты лук повесишь на полочку и оставишь там или будешь все-таки стрелять?
Буду стрелять. Не так часто, конечно же, потому что я заставляю себя тренироваться именно потому, что сезон, именно потому, что я знаю, что мне нужно морозилку забивать. Стрелять для души я бы стал гораздо реже, я не совру. Но все равно я бы стрелял, конечно же. То есть вот даже когда я вот на три недели в Россию прилетал в феврале, я же без лука прилетал, я скучал по своей жене, по своей собаке и по своему луку. Например, в такой последовательности. Но я скучал по луку, действительно, потому что все-таки это кайф, да. Если вдруг, там, не дай бог, по какой-то причине не смогу охотиться с луком, то...
Как я знаю, ты стреляешь только СБР. Ты знаешь какие-то другие модели? Там ходят, там пробовал, не пробовал, как тебе?
Смотри, у меня... простой, на самом деле, вопрос и очень простой ответ. Во-первых, по поводу остальных моделей, у меня есть уникальная возможность. Мой приятель, с которым я записываю подкаст постоянно, он такой интересный человек. Вот он не может, он постоянно находится в поиске, он постоянно ищет лучший лук. И он покупает самые топовые луки, вот постоянно там 2-3 лука в год. И, значит, настраивает, стреляет, тренируется, добывает несколько раз, потом... почему-то просыпается одним прекрасным утром и идет покупать другой лук. Таким образом, благодаря тому, что у меня есть такой друг под боком, который постоянно приходит со мной, у меня тренироваться, мы охотимся вместе, как он проходит через эти луки, так и они через меня эти луки проходят, я там по несколько раз постреляю, посмотрю, как он стреляет, восхищаюсь каждым луком, который он приобретает. Я не понимаю, почему он не остановился на первом, который он взял. Я не помню сейчас, какой у него первый был. А, Халон у него был первый. Удивительный, восхитительный лук, классный. А потом Хойт, вот эти вот, как там называл, Defiant у него был. Потом Арекс, Ботек, еще что-то. Короче, это раз. То есть, луки, да, мне перепадают разные. Мне они все нравятся. Второй момент, на выставке АТА. Это прям святое дело, в какой-то день, вот один день посвятить, просто пройти все тиры, там у них, значит, на ВДНХ пока такого нет, но я уверен, что рано или поздно такое будет, когда арчери будет расти, индустрия в России, да, также на ВДНХ у нас будет целая стена, будут линейки, где можно пострелять из всех луков, будем надеяться, что часть из них будет производство России, но это заглядывая в далекое будущее, ну ладно, там мне удается каждый год пострелять из всех новинок. Сразу оговорка, там все луки с непредсказуемой растяжкой, фунтаж там, как правило, 60-70, бывает, что 70, я, кстати, не знаю, почему так они делают. Вот. Ну и если я не забыл свой релиз, то да, я, как правило, я свой релиз не беру, и что там у них есть какой, иногда Т-образный, иногда такой, ну, в общем, триггер, как это называется, кистевой. Ну, короче, в общем, ну, то есть, ну и тем не менее, я стреляю, просто принципиально стреляю из всех-всех-всех новинок. И да, не всегда растяжка моя, и да, не всегда... Никогда не знаю даже, какой вес стрелы. То есть, понимаете, я даже не знаю, что за конкретно вот всю систему, не осознаю. То есть, знаю, что это вот самый новый, самый там какой. И все равно, я получаю удовольствие от стрельбы. И закончив весь день вот это вот, один за другим все там стреляешь, по 3-4 флагмана каждой фирмы, я сажусь вечером, я думаю, блин, какой же лук мне больше всего понравился. Думаю, сравниваю. Я не могу принять решение. Поэтому, и чтобы вот у меня вот мозг совершенно не закипел, я иду выбирать тот бренд, который у меня душа лежит. Вот, собственно, ответ на ваш вопрос, почему Bear. У меня просто к нему душа лежит. Потому что Bear – это охотничий лук. Они всегда себя позиционировали как охотничьи луки. Они там не боятся. Сейчас, знаете, как-то это антиохотничье настроение все больше и больше в народе, там, как что-то там фирмы пытаются себя отстранить от связи с охотой, как всеми правдами. То есть даже тут Under Armour, всем известная фирма, у них огромная там спортивная коллекция и небольшая охотничья коллекция. И многие спортсмены, ну, кто не спортсмен, а просто ну, любитель спорта, так скажем, которые носят Under Armour, они даже не подозревают, что у Under Armour есть подразделение охотничье. Потому что такая у них политика маркетинговая. Они очень активно скрывают тот факт, что они еще и охотников поддерживают. Потому что боятся вот этой вот реакции негативной. А Bear,
я знаю,
наоборот, при каждой возможности.
Я знаю точно, то, что ну, то у Hoyt, например, целых два инстаграм-аккаунта. Один Hoyt Target, а второй Hoyt Hunter.
Да, вот, совершенно верно. Ну да, совершенно верно. То есть все как бы стараются. А Bear это единственное, насколько я знаю, по крайней мере так до сих пор, может когда-нибудь тоже изменится, потому что все меняется, течет, изменяется, надо адаптироваться к ситуации нынешней на рынке и в мире. А может Bear тоже когда-нибудь такую политику. Ну пока что они там конкретно. Мы заходим.
У них пока что не помню, один или два у них сейчас только спортивных луков у Bear. По-моему, даже один.
Да. В том, что в году, да, они первые, даже ну, позапрошлым, что-то у них не поперло, по-моему, от тем спортивных.
У них не попрёт.
Ну да.
В них тем, наверное, все-таки больше. Сразу хотел вопрос такой задать. Слушай, а вот эти Bear, PSE, Hoyt, Voltec, их делают в Америке или все-таки в Китае?
Я не знаю.
Ну, ты на выставке бываешь, ну, что ребята говорят с выставки? Вот SATA.
Понимаешь? Два момента сразу скажу. Вот я недавно где-то у кого-то в ВКонтакте кто-то выложил такой тип фотку, что вот там, мол, с таким контекстом, к сожалению, не помню, кто это был, так что извиняюсь, если вы сейчас смотрите, слышите и понимаете, что я о вас говорю. Но я подписан, ставлю лайки, так что не злитесь на меня. Вот, была выложена фотография, типа, говорит, вот, там общался со своим китайским поставщиком, он мне прислал фотографии продукта, а на фоне, смотрите, что я увидел на фоне, увидел коробку там с каким-то американским брендом. Ага, говорит этот человек, значит, все-таки американский бренд делать в Китае. На что я отвечу, что подделать коробку гораздо проще, чем подделать сам продукт. То, что, скорее всего, было на той фотографии размещено, на фоне, там, случайно в кадр попало, это, скорее всего, подделка очередная. То есть, да, действительно, на Алиэкспрессе или еще где-то там из Китая можно выписать себе кучу всего американского в американской упаковке, но это не гарантирует, что это тот же самый продукт, который продается здесь, в Америке, где написано, типа, Made in USA. В то же время, есть такая фишка. По закону здесь, вот я живу в штате Вирджиния, да, я раньше здесь занимался, ну, в сфере виноделия, то есть мы вино делали. Вот чтобы сделать нам, разлить свое вино в бутылку и написать на этикетке, что сделано в штате Вирджиния, мне достаточно было разлить это и закупорить бутылку в штате Вирджиния. А сам виноград или даже сок, уже отжатый от семечек, от шкурка, от всего, мог быть откуда угодно, из другого штата, да хоть из Канады, неважно. То есть в цистернах привозят сок, мы его ферментируем, делаем из него вино, лепим этикетку, пишем «вино вирджинское», понимаете? А по факту изначально виноград рос вообще где-то не пойми где, там, в 300-400 тысяч километрах отсюда. В другом климате, в другой почве, ну, в общем. Однако вино вирджинское. Вот. Так что то же самое, теоретически такая же фигня может быть и с Archery продукцией, сделанной в США. Может быть, они последний винтик вкрутили в США, и все это по закону им дает право говорить, что Made in USA. А откуда компоненты, где там большинство сборки, не знаю. Так что...
Ты стрелял из арбалета в Барнетт?
Не могу. Да, по-моему, один у него приятель есть, я даже не помню, как.
Но, насколько я помню, они позиционируют себя как фирму, которая делает свои арбалеты именно в Америке непосредственно. Вот. И есть Ten Point, например, которая тоже американская фирма, но они делаются в Китае. Вот. И я как человек, который много имел с ними дел, могу сказать то, что Ten Point, они хоть и делаются в Китае, но они в разы качественнее, и брака по ним в разы меньше, чем по тому же Барнетту. Вот, хотя, опять-таки, Барнетт это в Америке делал.
А, подожди, я ступил. Барнеттский-то у меня тоже есть. Первый мой арбалет был. Но он очень старый. Я даже сейчас не буду приводить его. Просто, как бы, был дел, есть. Но вот у меня у приятеля есть какой-то там... Ну, продолжай. Я просто...
Не, я это говорил к тому, что страна, она как бы не страна производства особо-то ничего и не значит. Потому что Китай уже научился делать гораздо качественнее, чем... У них, как говорится, опыта-то больше.
Я все время в таких случаях говорю, посмотрите, вот айфоны тоже все в Китае делаются. И ничего, народу очень многим нравится. Не всем нравится, но многим нравится. Ничего более качественный продукт, насколько я могу сказать.
Смотри, давай так, вопрос. Почему 1% удачи – это все-таки российский блок, то есть нацелен на российскую аудиторию? Ведь у нас же не так много лучников, не так много охотников. Мне кажется, для Америки было бы более актуально, нет?
Ну, может быть, да, но я как бы русский человек, и считаю до сих пор себя русским. Как бы тот факт, что я живу в другой стране на сегодняшний день, и это не значит, что как бы я там перестал быть русским. То есть я при каждой возможности в России летаю. У меня вся семья в России. У меня куча друзей из России. Природа в России мне также нравится. И если когда-нибудь... Собственно, отчасти, почему... Все-таки 1% удачи, все-таки это изначально охотничья тема. Так как я охочу с луком в основном, то... Так получается, что 1% удачи, он им как-то в лучную тему тоже довольно сильно...
Ну, ты же начал, по-моему, конечно, с арбалетом охотился.
Че?
Ты же начал 1% удачи, когда еще с арбалетом охотился, насколько я помню.
Ну да, совершенно верно. Да, но начинал с арбалета. Так просто получилось, что я хотел себе лук очень сильно. И друзья узнали про это. Ну, я, скорее всего, на каждом углу налево-направо говорил, что я мечтаю о луке. И они мне, которые друзья вообще не в теме, ни в арчере, ни в охоте, они просто, ну, просто друзья, мы с ними там тусили раньше. Ну, сейчас поддержим связь. Ну, короче, они мне на день рождения сделали подарок, они мне купили лук. То есть, они пришли в магазин и говорят, вот у нас там есть знакомый, хочет себе лук. Они, продавец говорит, а что он охотится с ним? Он, продавец говорит, а что у него опыт есть, какой охот с луком? Они такие, нет. Он продавец говорит, ну что вы тогда мучаетесь, возьмите ему арбалет. А, он говорит, у него опыт охоты с огнестрелом, с ружьем. Продавец такой, ну возьмите ему арбалет. Друзья-то ничего не понимают в этом, смотрят, о, там прицел, все дела, там оптически круто, ну возьмем. Короче, я хотел лук, а они мне взяли и подарили арбалет. Вот. Я немножко расстроился поначалу, а потом, когда начал охотиться, я на самом деле понял, что они правильно сделали. Продавец тот, как бы, ну, я рад, что тот продавец уговорил их взять арбалет. Потому что я потом пытался с традиционным луком, когда я уже прям вот все научился, там все понял, узнал все повадки зверя, там знаю, где его ожидать, все. Я такой думаю, так я возьму традиционный лук. Начал стрелять с традиционного лука, там попадать. Ну, пойду на охоту. Провел целый сезон в лесу с традиционным луком и ничего не смог добыть. Вот. Поэтому в тот момент я понял, что как хорошо, что они мне все-таки подарили арбалет, а не лук на тот момент. Потому что я бы попытался сразу же с лука, ничего бы мне не получилось. И я бы сказал, да ну нафиг, это какое-то баловство, не знаю. И в итоге я бы, наверное, и не стал бы вообще. И никогда бы не дошел до блочного лука, никогда бы не дошел до всего, вот, чего вот сейчас занимаюсь. Ну, а все-таки ответьте на вопрос, почему по-русски, почему для России? Ну, в первую очередь, потому что я сам русский. А потом, мне все-таки не оставляю мечты когда-нибудь приехать обратно на свою родину, в Тамбовскую область, и там с луком поохотиться на косулю. Вот прям вот, вот у меня мечта такая. Ну и третье, ну не знаю, мне как-то приятнее.
А как у тебя появилась идея завести свой канал, блог, подкасты?
Это интересная история, потому что, когда я начал, как раз мне когда друзья подарили арбалет, я начал добывать. У меня отец охотник заядлый, собственно, почему я охотником стал, у нас семейный, дед был за охотником, брат у меня охотится. Я как бы отцу звоню, говорю, пап, я добыл оленя, представляешь, он такой, молодец, сынок, все там, какой калибр, я говорю, не калибр, говорю, стрелой, наконечник, все. Он такой, что ты мне, говорит, врешь мне, что ты мне рассказываешь, каким арбалетом, это баловство детское, ты в детстве там из какой-то ветки там что-то пытался там тростиночками пулять. Какого оленя? Я говорю, да правда, правда. Он такой, да что ты мне рассказываешь? Я ему фотографию. Он такой, да блин, фотографию вон может каждый. Я говорю, ну ладно. Я начал на видео снимать. И вот, значит, у меня получилось снять охоту, как я с арбалет добываю. Я ему послал. А получилось так, что у меня арбалет, и, значит, справа я там как-то там приколхозил какой-то кронштейн. Не то, что сейчас вот вы, ребят, делаете там, значит, с этой с планкой Пикати. Нет, там был вообще какой-то бардак. Типа вот какой-то типа от селфи-палки была какая-то такая штучка. Что-то там все на изоленте примотно, все болтало. От выстрела там все так дребезжало. От арбалетного еще там, да? Короче, в общем, что-то его... И там не было видно как такового вот этого вот арбалет, плечей, ничего не было. Просто видно было, как вот стоит олень, туда что-то улетело. Я ему посылаю, говорю, вот, я... наконец-то у меня есть доказательство. Он смотрит и говорит, что ты мне за фигню прислал? Тут вообще ничего не понятно. Я говорю, ладно. Я раз... И, в общем, я начал... И это было вот между мной и моим отцом, да? То есть я, по сути, на тот момент и не думал ни о каких YouTube-каналах, ни о чем такого не думал. Я просто хотел отцу доказать, что охота с луком и арбалетом – это реально. И это продуктивно, и это офигенно. И я в итоге ему доказал. А когда я доказал, и он поверил, я смотрю, блин, а у меня столько уже видео разных. Так я их на YouTube выложу. Я выложил на YouTube, там что-то начали спрашивать, а что это, а что то. Я говорю, да не вопрос, сейчас сниму видео про светящиеся хвостовики. Там. Раз снял это, раз там, говорит, о, а что там за наконечник? Я говорю, да не вопрос, сейчас сниму видео про наконечник. И бац-бац, и вот потом бац, уже там что-то из этого вышло. Не сказать, что что-то прям очень много вышло. Да. Ну, постепенно канал растет. Я признаюсь, что я вот Ютубом занимаюсь, вот как я тогда начинал, отцу доказывать. То есть я вот, что у меня есть вот в голове, я и говорю. Никаких спецэффектов, никаких там... Я пытался какие-то красивые заставочки делать, у меня это не получается, я это не делал. У меня сейчас вот... Но каждый эпизод начинается с того, что мы прям с места в карьер начинаем обсуждать какую-нибудь тему. Никаких там предысторий, ничего такого, как правило, нет. Может, отчасти поэтому у меня канал, он не такой зрелищный, да, но... По крайней мере, там есть...
Нет, на самом деле, я вот хотел тебе комплимент своему каналу сделать, потому что твой канал, в отличие от многих других, когда ты вот только начинал охотиться, когда ты еще, ну, скажем, прямо не очень понимал, да, как все это работает, как там настраивать лук, как там ты и не учил, как это делать. Потому что, как у нас сейчас принято, начал стрелять, через две недели уже 50 обучающих
как видео, как все это делать. Вопрос такой сразу возникает. Сколько времени тебе заняла вот тренировка перед первой охотой? Вот ты взял в руки лук, и через сколько ты пошел на охоту с ним? Когда смог добыть первого зверя?
Я не помню точно, как происходило. Нет. Так получилось, что я свой лук... В общем, окей, все помню. В общем, блочный лук, да? То есть, арбалет, когда появился у меня арбалет, я прям чуть ли не на второй день уже мог идти охотиться. И, грубо говоря, в течение месяца, как только сезон открылся... Потому что, смотрите, мне день рождения 30 июля. Сезон открывается 1 сентября. 30 июля мне подарили арбалет. Значит, август я тренировался. Ну, блин, стрелял. Что там тренироваться с арбалетом? На 30 шагов, да? Ты попадаешь в киллзону. и все, ты доволен, пристрелял, там, все. Собственно, там тренировки как таковой, насколько я могу судить, и не нужно. Мне, по крайней мере, не нужен был никогда. Ну, вот. Не потому, что я такой крутой, а потому, что это, на самом деле, попасть с 30 шагов в киллзону оленя, это, блин, это с арбалета, это вообще очень легко. Короче, 30 июля у меня день рождения, мне дарят арбалет, там весь август я тренируюсь, в сентябре я уже добываю. То есть с арбалета весь процесс занят. И то, если бы, я вам скажу так, если бы мне подарили его в конце августа, я думаю, уже через 2 недели бы, как только предоставил случай, я бы уже добыл. Ну, короче, это очень просто. Арбалет – это очень просто. Значит, традиционный лук, да? Потом я все-таки купил себе традиционный лук. Я долго тренировался. Вот реально, может, месяцев 5-6. Я стрелял сначала филдами. Там все там... Ну, я тогда даже немножко начал разбираться в этом всем деле. Там подкручивал тетиву, что там менял базу, смотрел, как там хендшок, не хендшок, как там все летит. Там длину стрелы менял. Тем самым динамический спайн изменял, накручивал спереди, сзади, потому что там это арчери парадокс, то есть я что-то когда-то тогда даже понимал, сейчас я уже половину забыл, но вот, я прям нормальный групп собирал, потом я перешел на бродхед, я тренировался, специальную мишень купил для бродхедов, я тренировался с бродхедами, с наконечниками охотничьими, я начал собирать хорошие группы, начал оперение резать, стрел бить там, ну потому что бродхед, у него размах лезвия все-таки больше, чем... Я сейчас не вспомню, но я максимум 20 стрелял, потому что я сказал себе 20, потому что у меня 45 фунтов рекурсивный лук, то есть он и довольно тяжелая стрела, то есть стрела там летит, это вот как вот в матрице, да, вот пули летят там, да, когда вот небо уворачивается, вот у меня так же, ты стрельнул, сидишь такой, смотришь, стрела летит, 20 метров, да, она летит и летит, вот так вот, олень к этому времени уже может убежать. У меня сейчас блочный лук, да, там на 65 накрученный, на 30 олени умудряются присесть. А этот, блин, 45 фунтов палка с веревкой. Ну, короче, я сказал себе 20 край вообще, 20 край. И я, ну, я в киллзону, ну, вот такие вот группы, я, знаете, вот показываю, такие вот группы, ну, в общем, в киллзону я попадал уверенно, да, вот на заднем дворе у себя. В блюдце, так скажем. Я никогда с линейкой не замерял. Но я был уверен в своем выстреле, я был уверен в том, что выйдет олень, и я попаду. Короче, вышел олень, мандраж, половину, что надо было сделать, забыл. Наверняка растянулся, наверняка у меня уже начало складываться. Ну, короче, я уверен, что допустил миллиард ошибок, несколько промахов. Одному оленя копыт прострелил. Но я знаю, что он выжил, я потом его видел. Ну, короче. В итоге я понял, что это не мое. Потом, собственно, блочный лук. Видите, я же предупреждал, что я люблю болтать. Особенно на лучную тему, на тему охоты. Вы мне задаете вопросы, я, блин, вокруг да около хожу. Сколько у меня заняло времени с блочным луком? Я его купил в конце весной и стрелял все лето. И только вот в сентябре открылся сезон, и пошел я добывать. Ну и в том же сентябре, по большому счету, сразу я добыл, да? Но, опять же, если бы мне я купил этот лук где-то там в районе своего дня рождения в июле-августе, то я бы, опять же, в сентябре пошел. Как только я начал собирать группы, как только я стал уверен в своем выстреле, я, значит, могу идти на охоту. Более конкретный пример приведу, опять же, вот с моим приятелем, соведущим Олегом. Он начал с арбалета, тоже довольно, прям, ну, чуть ли не на второй раз, на вторую охоту он уже добыл оленя. Потом он купил лук, и он месяц, вот конкретно цифры, да, он ровно месяц он тренировался. Каждый день он делал там, сейчас, наверное, совру, но не больше 30 выстрелов. То есть он буквально несколько раз стрельнет в день, и все. И вот он каждый день на протяжении месяца отстрелял, и все. И с первого, опять же, может, с первого, со второго раза. Имеется в виду, что ни промаха не было. То есть он с первого или со второго раза появилась возможность стрельнуть оленя, и он с первого раза стрельнул и добыл. То есть вот то, что вот я в интернетах иногда вижу, к сожалению, в соцсетях, где говорят, типа, там охота с луком, это что-то такое, это просто верх мастерства, и нужно годами там... сидеть там с монахами в каком-нибудь там храме шаолиньском и медитировать, там тысячи миллионов на стрел, и только потом вы можете пойти на охоту с луком. Это все полный бред, потому что на самом деле на охоту можно пойти хоть, грубо говоря, хоть завтра, если вы уверены в выстреле.
У нас даже кто покупает вот арбалет там даже или лук с запасными там усиленными плечами, ну я просто общался с ними, они говорят, что все равно я на первую охоту пойду с другом, который будет страховать меня с ружьем. Потому что люди просто не верят, то, что с лука или с арбалета можно, в принципе, кого-то добыть.
Ну, видишь, да, этот момент тоже есть. Может быть, просто они не до конца уверены в своем выстреле. Надо быть уверен в своем выстреле. А как ты знаешь, что ты уверен в своем выстреле? Ты знаешь, что ты уверен в своем выстреле только когда ты прошел через следующее. Когда ты был уверен в своем выстреле, а оказалось, что ты нифига не можешь попасть, как у меня было с традиционным луком. Я шел на ход с традиционным луком, я думал, что я круче, чем Робин Гуд и Вильгельм Тель. Если бы они каким-то образом могли зачать ребенка, я был бы круче, чем их ребенок. В итоге я, блин, полностью вздулся вообще. Я так, ну не знаю, это был вообще позор.
Когда-нибудь профессиональным спортом занимался? Каким-нибудь, не обязательно связанным со стрельбой. Любым спортом.
Я единственным спортом, которым я вот так вот, что прям вот в секцию по-настоящему ходил, это я карате занимался. Ну и то это довольно непродолжительно.
Я просто задал. Так же всегда бывает, что ты когда просто тренируешься, ты достигаешь какой-то уверенности в себе, а потом выходишь на любые соревнования, пусть там какие-нибудь кружные, самые юношеские и так далее. И все. И там вот я тоже ходил как-то на тхэквондо, на первых соревнованиях я просто в робота превратился. У меня все мышцы были напряжены, я не мог вообще спокойно как-то двигаться. А на тренировках, типа, я красавчик, я прям вообще в себе уверен. А на соревнованиях даже просто стоишь перед толпой людьми, ну, в зале. Да, это адреналин, стресс, и ты как бы понимаешь, что ты...
Это многие видео смотришь, американские, вот как раз про охоту с луком. Да, когда парень стоит, его весь с луком, его все колбасит, трясет, он делает выстрел, и его потом опускает, он такой, вау, весь радостный, да, довольный.
Ну да, это да, адреналин нереальный. И опять же, вот возвращаясь к тому, вот, к уверенности в себе, только пройдя через вот эту вот отрезвляющую реальность, когда ты был уверен в себе, а оказалось, что нифига ты на самом деле не получается у тебя, и не умеешь, ты еще не готов на самом деле. Вот только потом в следующий раз ты уже с большей точностью можешь сказать, что ты действительно уверен в себе. Потому что если при условии, что тот предыдущий опыт, когда ничего не получилось, ты вышел из него, вынес из него урок. Потому что, собственно, почему я начал 1% удачи? Потому что есть люди, которые в той ситуации скажут, ну не повезло, ну фортуна отвернулась от меня, ну не подфартило, там, не поддудело. И все, и спишут это на какой-то там неудачу, еще что-то. И в следующий раз опять допустят эту ошибку, скажут, духи леса были там не на моей стороне, я их там не задобрил, еще какую-нибудь фигню придумают. Нет, в тот момент надо сказать, я полный лох, и мне нужно начинать с нуля и тренироваться, изучать, как люди говорят, изучать матчасть, да, все вот это вот. И только я могу в следующий раз сделать так, чтобы я не лоханулся, никакие духи леса тут не помог. Вот этот критичный момент, когда реальность тебя кунает в грязь лицом, и ты такой встаешь, думаешь, блин, вот это я вообще, да, и вот тогда действительно ты начинаешь развиваться. А если свалить это все на неудачу, ну не повезло, не мой день, то это ты на месте будешь.
Я знаю потрясающую отмазку, увидел зверя, охота состоялась.
Ну да, ну как бы можно много придумать отмазок, и мы охотники. Отчасти можно этим гордиться. Охотники – это просто мастера отмазок. Но будем потихоньку это менять.
А есть разница как раз-таки в стрессе между началом сезона, между там, первым оленем, который вот это был, и последним? Именно по ощущениям. То есть вот этот перерыв, когда ты не стреляешь по... Ну, то есть ты стреляешь только по щиту. Да, как-то у тебя отпускает это все. Есть разница или нет никакой? И что первый, что последний одинаковый?
Есть разница, конечно, есть разница, смотри, но, в общем, это очень хороший вопрос, сейчас объясню почему. Действительно, чем чаще и чем больше ты добываешь, с луком, например, да, сблизи, тем меньше, тем ты каждый раз становишься уверенным, а уверенность, вот такая настоящая уверенность, не просто там надуманная или еще что-то там, а вот настоящая уверенность в выстреле в себе, она помогает контролировать этот адреналин и негативные последствия. То есть там мандраж, затуманенное какое-то мышление, ошибки. То есть если, например, я там 10 раз подряд 10 удачных выстрелов, 10 оленей в течение там короткого времени срока, то 11-й я буду стрелять, вообще у меня даже сердцебиение не повысится. И это действительно есть такой фактор. Но Тут есть обратная сторона медали. Вот начинается сезон, в сентябрь месяц. Листва вокруг, ветер дунул, все шумит, шуршит. Ты сидишь на дереве, тебя листва скрывает. Звери не пуганы, их все лето никто не стрелял вообще. Они уже забыли. Многие звери народились, они вообще никогда охотников не видели. Да? Это, как вот говорят, ла-ла-ленд, как я люблю говорить. Да? То есть они ходят все там в лесу, там цветочки, бабочки, все. И тут бац, Сань Курашов приходит и откуда-то сверху начинает стрелять. Первый олень у меня, конечно, мандраж. Второй, третий, четвертый я уже спокоен довольно. Но олени начинают запоминать. Ага, вот этот запах... Откуда там сверху, потом щелчок, потом там, я не знаю, Ларри пропал куда-то, потом там Билли пропал куда-то, да? Что-то здесь не так, да? И они начинают, так по мере того, как я начинаю становиться опытнее в рамках конкретного сезона, и по мере того, как я становлюсь более уверенный в себе, олени становятся более аккуратные. Потом бац, листва вся осыпалась. Я такой на дереве сижу, и у меня больше прикрытия нет. Потом бац, у оленей там начался гон, самцы отделились, когда олень ходит один, а не в группе, у него только свои глаза, свой нос. Соответственно, он гораздо более аккуратный. Когда они в группе, как стадо, каждый думает, а, наверное, вот сейчас мой сосед будет смотреть по сторонам, а я пока травку пощиплю. И бывает такое, что вот они ходят, они особо не парятся вообще, потому что они всегда думают, что кто-то из нас, из этих там 20 пар глаз, ну, кто-нибудь точно увидит опасность. И в итоге они все ходят, как одно стадо и не парятся. Потом... Начинается гон, у них там, как это называется, тестостерон увеличивается, они становятся агрессивными, одиночками становятся. Короче, по мере сезона ситуация с оленями меняется. Потом гон прошел, огнестрел сезон прошел, огнестрел за короткий период огнестрела, то есть у нас арчери сезон с сентября по апрель, а огнестрел там в середине где-то полтора месяца. Вот за сезон огнестрела добывают столько же, сколько за весь сезон арчери. И вот за это приходит сезон огнестрела. Половину популяции оленей скосили. Олени, те, что остались, они наверняка уже бывалые. Либо в них стреляли, либо они были в группе, в которую стреляли. Листвы уже нету. Они все супер аккуратные. И тут начинается такая штука. Вроде как я уже опытный, вроде как я уверенный в себе. Но оленей гораздо-гораздо стал меньше. И они стали гораздо аккуратнее. И тут начинается такая ситуация, что чтобы добыть оленя, мне нужно гораздо больше приложить усилий. И в итоге, когда вот он вышел на меня, когда я уже там очень долго пытался в конце сезона, и вот он выходит, и тут у меня в голове происходит следующее. Я такой думаю, блин, я так долго к этому шел, конец сезона, и вот на лень, как бы не допустить ошибку. И, естественно, опять начинается этот мандраж. И я, может быть, я уже вот в этом году, я уже 10 оленей добыл, сезон у меня еще закрывается через 2 недели. Я пытаюсь еще пару раз ходить, и вот я выйду, и выйдет олень, и есть вероятность, что вот этот олень в самом конце сезона, 10 оленей добытых мной спустя, когда я, по идее, должен быть мега уверенный в себе. Но велика вероятность, что вот этот олень в конце сезона потом выйдет, и у меня опять начнется мандраж. Потому что этот олень в конце сезона, потому что он опытный и все остальное, он будет для меня как трофей своего рода, ценнее там, в десятки раз. Ну, я надеюсь, что я объяснил. Не знаю, как лучше объяснить. То есть... Это вся динамика всего этого процесса, это не только лучник, но также и объект охоты. Не только охотник, но и объект охоты. И все это вместе идет, изменяется постоянно.
Интересно.
Так что психология – это вопрос.
Я даже не думал, на самом деле, об этом, то, что ты смотришь на зверя, как, не знаю, как на оппонента своего, а не как на буквально дичь, которую надо тупо бахнуть и все.
Да, это игра в шахматы. И они также обучаются. Есть такая теория, на самом деле... Доказана теория, все это из эволюции идет. Именно благодаря вот этому отношению хищник-жертва эволюционирует жертва, потом, ну, жертва потенциальная, да, то есть травоядная. Потом хищник начинает такой, блин, жертва эволюционировала, там у нее там зрение развилось какое-то там ночное, она стала больше ночью. А я, блин, что-то уже голодаю, надо мне срочно эволюционировать. И бац, хищник эволюционировал, и у него там реакция улучшилась. Теперь жертва отстает, надо жертве эволюционировать. И только вот благодаря охоте, будь то человек на зверя, на животное, или там лев на какую-нибудь антилопу, вот на протяжении там многих тысяч лет или миллионов, вот эта вот постоянная охота, она подталкивает эволюцию. Сначала хищник, потом жертва, потом хищник, потом жертва. И только благодаря этому, благодаря охоте, Мы все, вот, и в том числе люди. Мы...
О том, что люди, ну, это единственный самый умный, как бы,
вещь. Можно я влезу на Земле? Как вас тяжело перебить и влезть в ваш разговор.
То, что именно благодаря этому, потому что люди, это, ну, по сути, единственный вид, который постоянно воюет между собой. То, что именно по этому принципу люди развились и сейчас самые умные на Земле, потому что они постоянно друг с другом воюют.
Ну да, к сожалению, да, вот что вот охота на другие виды, межвидовая конкуренция это называется, да, что и внутривидовая конкуренция, это является стимулом для развития и эволюции. Я больше за охоту, я как против войны и внутривидовой конкуренции, но если так от всего это абстрагироваться и говорить конкретно, оперировать фактами, действительно, да, вот та же война, это реальный толчок в прогрессе, в технологии и всем остальном. Но я за мир во всем мире и за забитый холодильник.
Как ты относишься к нашей лучной российской тусовке? Кто-то что-то может полезное тебе когда-то подсказал, кто-то бесполезное, кто-то наоборот вредит. Имен не надо, просто вообще как...
Много. Ты понимаешь, ты такой хитрый вопрос задал, Миш. Потому что вот, чтобы честно ответить на этот вопрос, мне придется прорекламировать то, чем вы занимаетесь. И вот я прям не знаю, как мне выкрутиться. Потому что больше всего информации по арчери, как с точки зрения конкретно настройки там, луков или там, еще чего-то, или как с точки зрения, где что купить, там, еще чего-то, там, или рекомендации по поводу чего-то. Я получаю именно вот ВКонтакте в «Зеленом луке». Кстати, вы там в последнее время что-то переименовывали название. По-моему, сейчас опять «Зеленый лук» стал, или как?
Мы периодически переименовываем, да. Когда там начинают про что-то беседовать, там, а у меня животные такие. Я переименовываю там «Клуб любителей животных». Ну, потом все равно «Зеленый лук» возвращается.
Да. Ну, слушай, ну, когда это в меру, мне вот эта вся атмосфера, сейчас кто смотрит, слушает и не в курсе, о чем говорим, ВКонтакте есть общий такой чат, он своего рода закрытый чат, но только потому, что ВКонтакте так устроено, то есть туда попасть нетрудно, просто, я так понимаю, что его нигде там просто так найти невозможно, то есть нужна ссылка, но это не потому, что кто-то скрывает это все, просто так ВКонтакте устроен, поэтому если кто-то сейчас вот слушает и думает, о чем речь, вы нам напишите в личку, мы вам дадим эту ссылку, это вообще не проблема. Вот. Чем мне нравится вот именно вот общение там вот, я, как вы видите, я не так часто пишу, потому что, ну, я пишу только когда, как бы эгоистично это не звучало, только когда мне что-то нужно, когда у меня есть вопрос, да, я тогда пишу. Или когда я вижу, кто-то задает вопрос, и у меня есть, я уверен, что у меня есть правильный ответ, ну, или почти уверен, нельзя быть никогда уверен на 100%. Вот, тогда я, может, что-нибудь напишу там. Но в целом атмосфера очень позитивная и куча полезной информации. Я очень часто, прям мне пишут ребята, там, типа, вот, посоветуй то-то. А я говорю, а я вообще не в курсе, потому что... Вот очень часто бывает по поводу там, отправки чего-нибудь из Америки в Россию, там, какие-то там, спрашивают, там, ну что, бродхеды, типа, доставят? Я говорю, слушай, ну, по понятным причинам я никогда не заказывал из Америки в Россию бродхеды, потому что мне как бы это не нужно, да, я заказываю из Америки в Америку. Но, говорю... Наверняка кто-нибудь из «Зеленого лука» это делал. Задай вопрос там. Они говорят, о, что такое «Зеленый лук»? Я говорю, ну, это просто вот общение, группа людей, которые по арчери интересу. Короче, арчери-тусовка дает очень много, русская арчери-тусовка, дает очень много полезной информации. В первую очередь, опять же, для меня источник информации самый такой надежный и позитивный. Это как раз «Зеленый лук». Но помимо этого есть куча ребят, вот, Сергей Олегович тоже питерский, он довольно толково объясняет там, ну, очень разные такие базовые понятия настройки, тюнингов, все такого, ну и про луки рассказывает. Много есть ребят, которые делятся информацией, и я с удовольствием смотрю. То есть я думаю, что я подписан на том, что, ну, если брать ВКонтакте и YouTube, то, наверное, ну, не могу сказать на всех, но на всех, кто вот так... кто постоянно контент генерирует, на тех я точно подписан. И всегда вот я еду на работу или куда-нибудь.
Прости, постоянно приходится тебя перебивать из-за задержки, потому что если я сейчас не влезу, то ты и дальше продолжишь говорить.
Ничего.
Вот. Вот ты сейчас сказал, то, что в основном ты берешь информацию именно вот... почему, короче, ты берешь информацию именно из российских источников, опять-таки, потому что, ну, как бы, да, Россия, понятно, да, не все знают язык, сложно брать какую-то информацию, ну, там, на английском языке, но ведь ее же гораздо больше на английском языке. Почему ты берешь именно российских источников?
Я соврал, ну, как бы не то, что соврал, я просто, наверное, не до конца развил мысль, потому что есть еще один источник, которым я пользуюсь, о котором в России, как бы, он особо популярности пока что не набрал, это подкасты. Вот я когда на работе или когда я на охоте даже иногда бывает, я включаю вот один наушник в ухо. Ну, как правило, на охоте я в левое ухо втыкаю, потому что если надо растягиваться, то мне этот наушник, даже будучи таким маленьким, да, он все равно мешает мне почему-то, не знаю. Как вот я задеваю, я прям чувствую себя никак. Ну, короче, от темы все равно отклоняюсь. Я слушаю подкасты. Я вот включаю один наушник, и даже на охоте, ну и тем более на работе. И постоянно, или когда я с собакой гуляю, или когда я в машине еду, что угодно, постоянно слушаю подкасты. Я слушаю кучу подкастов на тему охоты, на тему биологии животных и на тему арчери на английском языке. Если бы на русском языке был бы такой же контент в форме аудиоподкаста, я бы слушал только на русском языке.
Пока есть только 1% удачи.
Я
даже
не нахожу. Ну, да. Ну, вот. Ну, в общем, оттуда я беру... Я также подписан на подкасты. Некоторые, не все, далеко не все, но на определенные, которые мне нравятся, которые я вижу, что человек адекватный. В том смысле, что он не строит из себя там какого-то там царя вселенной. Он не говорит, что он все знает. Он не говорит, что он круче всех. Он просто говорит, вот информация, которую я сам опробовал. Вот у меня это работает, вот результат, которых я добился благодаря вот этим знаниям, и я с вами этими знаниями поделюсь. Вот если я вот это слышу, то для меня это все, это вот зеленый свет, я подписываюсь и слушаю. И дальше уже, ну опять же, слушаю, не слепо следуя этому. Я слушаю, анализирую, применяю, если действительно это работает, если действительно это так, то я начинаю этим пользоваться постоянно. И потом, со временем, когда я уже на своем опыте убедился, что это действительно работает, для того человека, который мне это изначально сказал, и потом на своем опыте, на Олеге на своем я тестирую иногда, то есть я ему расскажу, мы с ним пообщаемся, он потом попробует, и потом расскажет, да, действительно работает. И потом уже это все попадает в мои подкасты. То есть я, все, что я рассказываю в моих подкастах, это не то, что я прям изобрел сам. Там, настройка лука или там... Можно меня обвинить в том, что я своего рода плагиатор. Но как плагиатор? То есть это, опять же, это вся информация, которая кем-то уже была изобретена. Очень редко я что-то сам выдумываю. Потому что что-то сейчас самому выдумать, это не так просто. Изобрести велосипед по новой. Но вот эта собирательная информация со всех разных источников и как бы отфильтрование, отбраковывание той информации, которую я по какой-то причине считаю неподходящей,
Просто, получается, наложили собственный опыт на свой, вернее, чужого опыта на свой.
Я тоже как бы общаюсь же со многими людьми, которые делают видео. Я им прям частенько после видео пишу в личку по поводу там того или иного. Типа, почему ты так сказал? Почему ты не показал это? Типа, потому что если я не понимаю, как это работает, то здесь там говорят, то что... Не знаю, да, что-нибудь условно жесткий там какая-нибудь, да, то чем жестче, тем лучше. Если я не понимаю, почему, как это с точки зрения физики работает, то как бы я не поверю, если мне либо доказательств таких экспериментов не покажут, или же теоретически не объяснят, как это работает.
Да, слышу, это как раз...
Ну да, это правильный подход.
Технический вопрос, вот, например, возник у меня, смотри. Вот когда ты начал стрелять, ты искал у стрелы позвоночник. Вот через какое время ты вообще услышал про это? И вообще нужно ли искать позвоночник хотя бы человека, который только начал стрелять?
Я до конца не знаю. Но я сейчас скажу то, что как бы к чему я пришел благодаря своему опыту. Значит, смотрите. Я действительно искал позвоночник, и я его находил. Я перепробовал все методы, которые вот в интернетах можно найти. То есть... В струбцину зажимать, катать по ровной поверхности, естественно, мылить, купать, затыкать с двух сторон, да, ноками, да, то есть, что там еще есть. Все это я перепробовал, из всего этого я пришел к выводу, что самый безопасный и самый надежный вариант, который мне доступен, это именно купать в мыльной воде. И это действительно дает результаты в том плане, что я вижу с завидной постоянностью, я вижу, что стрела одним боком поворачивается. Одна и та же стрела, я маркером помечаю, я еще 10 раз ее купаю, я ее высушил, потом опять эта процедура еще раз. То есть я настолько заморачивался, и действительно для себя я выяснил, что купание в мыльной воде – это наиболее достоверный, правильный, четкий метод, который дает конкретный результат в плане того, что определяет, где вот эта спина, да, позвоночник у стрелы находится. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа. Что потом дальше я начал с этим делать? Я начал эти стрелы собирать, клеить перенистые, собирать кучи. Все нормально. Потом думаю, блин, дай-ка я купил 12 стрел новых. Я использовал Black Eagle тогда. Black Eagle премиальные стрелы. Я их покупаю там 001 премизна, там прямолинейность. То есть прям, ну, прям премиальный. Жесткость побольше я люблю. Потяжелее стрелу. Я, значит, их купаю, я определяю, я стреляю. Хорошие вменяемые группы для меня на тот момент, постоянные группы. То есть, вот вы сейчас меня можете спросить, какие группы? Я не отвечу, потому что по мере того, чем... Вот если я начал тренироваться, я настроил лук, я собрал стрелу, сейчас собрал стрелу, потом настроил лук, начал тренироваться, там, через месяц у меня группа такая, через два месяца она еще меньше. И в какой-то момент я дохожу до того, что при постоянных... не ежедневных, но довольно частых тренировках, у меня вот собирается постоянно одна и та же группа на одной и той же дистанции. Я доволен. Постоянство, ключевое слово, да, вот все постоянно, все хорошо, все повторяемо из раза в раз. Вот. И потом думаю, блин, а дай-ка я возьму вот из этих дюжины стрел, которые я 6 искупал и собрал для своих тренировок, дай-ка я возьму другие 6 и от балды поклею. Я собираю стрелы, я начинаю стрелять, и у меня точь-в-точь такие же группы. Я такой думаю, блин, а зачем я тогда все это делал? Зачем я зажимал струбцины, крутил, стрелы трещали, стрелы ломались. Зачем я купал? Зачем жена на меня смотрела? Ты что, дурак, говорит, что там мылишь? Ты что делаешь вообще? Зачем я все это делал, когда у меня такой же результат?
Хочу это вырезать, потом отдельно ставить. Я тоже всем пытаюсь объяснить, что вот это искание позвоночника, оно нужно, но не тогда, когда ты только начинаешь стрелять. Это когда у тебя совсем дзен, заян заехал, тогда уже можно и
купать. Знаешь, это что может быть сейчас связано? Потому что ты, наверное, говоришь все-таки о дорогих, хороших стрелах. Потому что, опять-таки, интересно провести эксперимент. Мне кажется, на дешевых стрелах они все-таки более кривые, потому что вот взять этот Грюпаусский анализатор, он по какому принципу работает? Он не крутит стрелу и не смотрит, как она бьется, да? Он смотрит, насколько она прогибается в одну сторону, насколько она прогибается в другую сторону. Угу. И как бы это имеется в виду, то, что если у тебя вот в эту сторону жестче гнется, в эту мягче, значит, у тебя стрела вот такая изначально идет. То есть он на именно разнице дефлекции высчитывает прямизну стрелы. Вот, поэтому, может быть, это все связано и именно с качеством самой стрелы. Потому что я вот, когда профессиональным спортом занимался, там стрелы были там по 2000 за трубку голую, то есть без всего, да. И я вообще даже не знал о том, что надо искать позвоночник. Потому что там, как бы, у спортсменов особо это не, мало кто этим вообще заморачивается.
Пока Костя не сказал об этом, никто не сказал его.
Да. Ну да, поэтому, как бы, у меня тоже есть такое мнение, то, что все в качестве стрелы здесь сделано.
То есть, я совершенно верно. Я пришел к тому же умозаключению, и потом я подумал, блин, поэтому я, наверное, не буду спешить сейчас налево-направо там, делать ролики по поводу того, что типа разрушать этот миф, говорить всем, перестаньте искать позвоночник, да, и купать стрелы. Потому что действительно, может быть, кто-то покупает на Алиэкспрессе дешевые стрелы, где действительно это поможет немножечко сжать группу, да. Пускай тогда эти люди этим занимаются. Есть второй момент. Как я уже сказал, я использую очень жесткие стрелы. Я действительно верю, что слишком жесткой стрелы на идеально настроенном блочном луке слишком жесткой стрелы не бывает. Это моя философия. Поэтому, когда изначально жесткая стрела, даже если есть позвоночник где-то с одной стороны более выраженный, когда она изначально очень жесткая, то вот это вот изменение в прогибе за счет того, что она изначально очень жесткая, со стороны, где позвоночник, и с другой стороны, она не такой, разница в этом изменении не такой сильная, потому что изначально стрела слишком жесткая. Может быть, это тоже сыграло какую-то роль. То есть, вот эти вот два фактора, что, возможно, премиальные стрелы дают право не париться по поводу позвоночника, возможно, слишком жесткие стрелы дают право не париться по поводу позвоночника, Но в итоге вот для себя такой вывод сделал и больше не купаю.
Да, еще я знаю, многие перестреливают, даже те, кто ищет позвоночник, они там все нашли, поклеили, стреляют. Если стрела куда-то не туда летит, даже если ты поклеил по позвоночнику, просто берешь, поворачиваешь хвостовичок на другое ведущее перо. И у тебя на ком-то из этих трех перьев у тебя стрела полетит в общую группу.
Ну, типа, ноктюнинг, да. Ну, может быть, я не дошел в своем мастерстве. То есть, у меня бывает, да, что у меня там бывает, что там отрыв произошел небольшой, еще что-то. Я помечал циферками, но я не замечал постоянства. Я не замечал, что там одна стрела там отрывается. Да, у меня отрывы бывают, но это не связано.
Это опять-таки потому что ты хорошими стрелами стреляешь.
Пардон, я не слышу.
Скорее всего, это как раз-таки потому, что ты используешь качественные только стрелы. Потому что на бюджетных есть такая
беда. Ну да, да.
Да, на самом деле, не только на бюджетных. Я знаю человека, который на Викторе этим занимается, потому что не всегда они тоже летят. Даже не знаю, чего. Может, от наконечника зависит тоже.
Вот я знаю, что с охотничьим наконечником, да, вот это вот, почему я очень... Дня не проходит, чтобы я кому-нибудь не сказал: ребята, используйте вот эту вот крутилку. Я даже называю крутилкой, но вот вашу. И я вот реально говорю, сейчас стал гораздо проще, там 1000 с небольшим, сколько она у вас стоит, 1200 или что-то типа того. Возьмите себе эту крутилку, ну, инспектор стрел, и все, и у вас просто жизнь заиграет яркими красками, потому что вы сможете понять, ну, для охотников в первую очередь. Вы сразу увидите, прямой ли у вас наконечник, или если у вас как-то погнут или неровно вклеен инсерт. Потому что если у вас стрела идеально ровная, а наконечник немножко в бок смотрит, то есть будет биение на инспекторе стрел, то все, такую стрелу нельзя. То есть это я точно знаю, потому что стрела улетит черти куда. А вот с филдом взять ту же стрелу, да, возможно, у нее там гнутый немножко инсерт, или, возможно, она была обрезана неровно, и там, ну, в общем, вот если вкрутить туда филд небольшой, и филд будет не идеально ровный, повлияет, насколько сильно вот это вот повлияет. То есть, опять же, с бродхедом, с фиксированным, это вообще, про эту стрелу можно забыть, она улетит в небеса. А вот если филд накрутить, и будет небольшое биение, это сильно повлияет?
Скорее всего, да. Ну, опять-таки, у всех сильно свое понятие, да, но как бы стрела где-нибудь, ну, если это такой, не то, что прям вообще вот такой каколоте, да, чуть-чуть бьется, она вполне, возможно, тебе до восьмерки долетать будет. Ну, все остальные десятку, она там восьмерку. Но опять-таки, как обычно делается, ты стреляешь там на тренировке на одной серии, и видишь, что у тебя всегда есть там одна стрела, которая где-то в отрыве, где-то она не там. Она может быть даже не всегда в одном месте, а где-то вот все в куче, и всегда есть какая-то одна стрела, которая там где-то по кругу. Ты берешь просто ее там на перья ручкой черканул, ну, пометил, в общем-то, просто стрелу, и дальше продолжаешь стрелять. И смотришь, у тебя всегда разные стрелы улетают в стороны, или все-таки одна. И, собственно, и после этого ты уже покрутишь там хвостик, покатаешь ее на инспекторе и поймешь, что с ней не так.
Ну, да, и вот этот, опять же, принцип ноктюнинг, я тоже так делал, я беру все, я циферками, мне, поначалу я парился, типа, там, блин, я такие, у меня кастомные наклейки, там, медведь нарисован, тут 1% удачи, я маркером циферки начал рисовать, думаю, что за фигня, потом на перьях то же самое, там, ну, в какой-то момент я переборол это, сейчас прям смело, у меня все, вот я собрал 6 новых стрел, я их все пронумеровал, потом я начинаю со временем замечать, что четвертый у меня отлетает куда-нибудь, например, да, и... Раньше, когда я слушал, что вот просто слепо следовал советам с Archery Talk или там еще где-то с ютубов, с американских, поначалу, я бы сказал, ага, вот эта стрела, ей надо, значит, ноктюнинг, значит, надо повернуть, в какой-то момент она начнет опять лететь со всеми другими. Я пытался так делать, и ничего у меня не получалось. А потом я взял эту стрелу, четвертую, и прокатал ее на инспекторе стрел. И я заметил биение. И я что сделал потом? Я взял, тогда я делал это на другом инструменте, а сейчас на вашем инспекторе это все совмещено. На том же инспекторе я беру и этот инсерт я отторцовываю. Я накручиваю обратно наконечник, смотрю, что у меня уже биение исчезло, и бац, это четвертая стрела моя, которая раньше отлетала, которая я раньше думал, что надо что-то там ноктюнинг какой-то фигней заниматься. И я просто избавился от биения, теперь она мне прилетает со всеми остальными. То есть на сегодняшний день своими стрелами я считаю, что вот биение — это более критичный фактор, чем поиск позвоночника.
Слушай, Саша, а какая у тебя максимальная длина тренировок? Вот, ты тренируешься, на какую максимальную длину стреляешь?
Нет, подожди, давай лучше по-другому. Давай с самого начала просто расскажи, как ты, в принципе, как ты тренируешься. Как часто, какие у тебя есть какие-то ОФП, там, СФП, может, специальное, что ты делаешь, на какие дистанции, сколько времени уделяешь, ну и так далее.
Ну, смотрите, в общем, есть два основных стиля тренировки у меня. Значит, первый – это такой обычный, как все нормальные люди, да, вот ты поставил мишень, отошел на 20, 30, на сколько-то шагов, ну, или метров, и начинаешь собирать кучу филдами. Это первый вариант. Второй – потом, ну, я беру максимальную дистанцию, какая мне доступна, 50, например, и начинаю просто прям сразу же начинаю собирать группы. Вот. Потому что, опять же, у меня подход охотничий. Если я с утра в 4 утра проснулся, выпил кофе, полез там на дерево, там сидел 3 часа мерз на дереве, у меня не было возможности по темноте тренироваться, но рассвело, пришел олень, у меня не было возможности ни разминки сделать, ни там руками помахать, ни там ни группу разминочную, ничего такого у меня не было. Я сразу же первый выстрел, и, скорее всего, единственный выстрел за тот день будет. Поэтому я также вот пытаюсь, вот я выхожу, я становлюсь сразу же на свои максимальные доступные мне на сегодняшний момент 50 шагов, и я сразу же начинаю собирать группы. Без чего там, без каких-то разминок. Но я не буду, я соберу, скорее всего, соберу, ну, стрельну, не знаю, может, 6, максимум 10 серий. И, как правило, у меня 3 стрелы, иногда 4 стрелы тренировочные. То есть у меня 6 стрел собрано, 2 из них я вообще не трогаю. Я всегда знаю, что они у меня идентичны. Я всегда их проверяю на крутилке, да? То есть я не парюсь. Если у меня вес из ниоткуда не появляется, никуда не исчезает. То есть все 6 стрел у меня идентичны. Прямизна – это единственное, что может измениться. Поэтому я постоянно их проверяю на биение. Если у меня биения нет, то мне нет смысла стрелять этими двумя, которые у меня отложены для охоты. Я тренируюсь с 4 другими, а эти 2 вообще не трогают. Так вот, я 4 стрелы, я делаю, скажем, там 5-10, в зависимости от ситуации. Я стреляю только по утрам. Потому что если я, когда не если, а когда я с работы возвращаюсь, если еще светло, я не стреляю по вечерам, потому что у меня работа физическая, я уставший, я не стреляю по вечерам, потому что я знаю, что это будет, ну, во-первых, это не в удовольствие, а во-вторых, я не смогу собирать нормальную группу, просто потому что я физически измотан. Я только по утрам стреляю. Если я этим утром какие-то там дела делал, там посуду помыл, еще что-то, и у меня времени не так много, я сделаю одну вообще серию, ну, одну группу соберу, и все, и поехал на работу. Если время может, позволяет, я сделаю 10 серий по 3-4 стрелы. Если время позволяет, я еще истории какие-нибудь в Инстаграм выложу, или фотографии какую-нибудь выложу. И опять же, все вот к этому сводится. Но конкретной такой четкой программы у меня нету. Мне просто нужно поддерживать мышцы в тонусе и уверенность в выстреле, психологии. То есть, если я сегодня и вчера, и позавчера собирал хорошие вменяемые группы, то значит, завтра я пойду на охоту с большей уверенностью в себе. Короче, это первый вариант. И опять же, предпочтительно 50 шагов, когда будет 60, я буду на 60 стрелять. Вот. Все должно в киллзон прилетать. Это не значит, что я на охоте буду на 60 стрелять. Просто это значит, что если я с 60 в киллзон попадаю, то на 20 уж я 100 пудов попаду в киллзон. Вот. Второй вариант, второй стиль тренировки, который мне нравится не меньше первого. Это вот у меня здесь вот, ну, в соседней комнате стоит мишень, такая, блок такой. Перед ней висит бумажка. И 3 метра в сторону, 3 метра в другой стороне комнаты стою я. Я стреляю неоперенными стрелами по бумажке. И вот это вот стиль тренировки. Это можно делать в снег, в дождь, в ветер, в ночью. Неважно, в комнате свет включаешь и стреляешь. Стреляю по бумаге с 3 метров просто на технику. Никакие группы, понятное дело, я не собираю. Наоборот, я стараюсь стрелы не побить. Вот. Но любая ошибка в моей технике... Тут левой рукой, тут дернул слишком сильно, там приложился по-другому. Это отрыв на бумаге сразу виден. Вот. То есть вот такой стиль, это гораздо... те же мышцы тренируются, но это еще и азартно. Потому что я каждый раз... Вот в этот момент я ловлю себя на том, что психология выстрела – это очень важная составляющая. Потому что когда я не думаю о выстреле, пускаю все на самотек, кстати, тоже часто очень, и даже сегодня я зашел в зеленый лук, кто-то там написал, типа, потому что я предпочитаю стрелять, типа, освободив свой разум. Когда я освобождаю свой разум, у меня группы хорошие получаются, но с филдами. Но стоит мне по бумаге стрельнуть, освободив свой разум, велика вероятность, что у меня будет отрыв. Только когда я контролирую каждый шаг выстрела, вот прям вот все, я говорю... Тяни, там, пузырек, все, вот я про себя проговариваю это все. Только когда у меня bullet hole, точечки получаются, потому что у меня оперенная стрела. Стоит мне пустить на самотек, второй, третий или четвертый будет с отрывом. Будет с разрывом, значит, я где-то допустил ошибку. Вот. Почему это так важно? Потому что, опять же, когда я на охоте, и я фиксированным наконечником охочусь, вот этот маленький отрыв на бумаге приведет, с фиксированным наконечником приведет вообще стрелу, стрела улетит, короче, в другой штат. Ну, в общем, а мне это не надо совершенно. Вот. Поэтому вот эта вот психология, контроль выстрела при выстреле, при тренировках по бумаге с 3 метров голой стрелой, это
слушай, у тебя в голове как система измерения идет, в ярдах или в метрах? Ты просто говоришь там 20 метров, 30 метров, или ты все-таки уже перестроился на ярды?
Я в шагах меряю, по сути, шаг — это ярд. Мне повезло в том плане, что я такой своего рода эталон, как называется система, не метрическая, а вот которая империальная, или как она называется, ну, в общем, британская. У меня нога, чтобы вы понимали, к чему я говорю, почему я назвался эталоном, не то, что я там себе комплимент сделал, нет. Просто у меня вот ступня, фут, у меня ровно фут, вот прям вот, вот прям тютелек в тютельку вот замерить, не знаю, как так получилось. У меня шаг, когда я просто иду размеренным шагами. Почему я знаю? Потому что я по работе, мне довольно часто приходится там мерить дистанции. И вот есть люди, которые меряют какой-нибудь там крутилкой, там колесико крутится, они и кликают, там считают, сколько оборотов, и они просто умножают количество оборотов на окружность этого колеса и высчитывают. Я могу просто спокойным размеренным шагом своим пройти, и у меня один шаг — это ровно ярд. Один шаг. Ну, что, собственно, оно так и есть. То есть ярд, он чуть поменьше метра. То есть я не шагаю, как Петр Первый, метровыми шагами. Я шагаю ярдами. И вот так получается. Поэтому я говорю, что эталон. Не в том смысле, что просто по мне можно вот эту таблицу измерения списывать. Вот. Поэтому я когда говорю, я опираюсь на ярды, на шаги. Вот я предпочитаю говорить слово «шаг». Опять же, если вы вдруг начать заморачиваться... В контексте охоты это совершенно не играет роли. То есть, вот если вы стрельнули в оленя по 30, на 30, но стоял на 30 шагах, а вы стрельнули 30-метровым пином, вы добудете этого оленя. Если тем более 20. То есть, там разница на таких маленьких дистанциях, она не такая серьезная. Да, когда мы говорим 100 метров и 100 ярдов, там уже немножечко начинает отличаться, но опять же, не так сильно. А вот на охотничьих дистанциях это все можно принимать, поэтому я не парюсь. Поэтому, когда меня спрашивают, на какой дистанции я стреляю, ну, я говорю метр, ярд, в зависимости от...
Первое, что хотел тебе сказать, что, наверное, все-таки стоит лучше разминаться перед тем, как стреляешь, потому что я тоже как-то подзабивал, вот, но я уже, сколько получается, около 12 лет стреляю, и, в общем-то, потом начинаются проблемы с лопаткой, она затекает, там и триггерные точки появляются, если ты берешь просто и начинаешь стрелять без разминки. Потому что у тебя мышцы, получается, там они что-то вырабатывают, и, короче, отходы, у тебя кровь не циркулирует по мышцам, и поэтому там все эти гадости отработанные скапливаются в мышцах и появляются, начинают болеть, поэтому лучше разминать.
Ты прав.
Вот, а второе, кто...
Единственное отличие, ты прав, но сколько ты стреляешь, у тебя какие вот серии, сколько ты за одну тренировку?
Сейчас я, на самом деле, немного стреляю, сейчас я, меньше сотни даже делаю.
Ну да. Ну а я говорю, вот максимум я стреляю 10, и у меня 4 стрелы, в лучшем случае, как правило, 3. То есть, прикинь, и при этом, если я пошел на такую долгую тренировку, то, скорее всего, я еще и в Инстаграме там что-то параллельно между пофоткаюсь, там селфи, как полагается, у нас блогер, все.
А сколько ты уже лет из лука
стреляешь? Другая, как бы другая нагрузка.
Еще сколько?
По времени сколько ты из лука стреляешь? Ну, год там, два. Как давно?
Сблочную, да? Не хочу соврать, но, по-моему, вот это вот... По-моему, два. Два или два, или три. То есть, довольно... Совсем немного так относительно. Но, опять же, вспомни, о чем мы говорили сначала. Что я утверждаю, и я не голословлю, потому что есть конкретные примеры, что можно взять блочный лук и уже через месяц успешно добывать. Потому что, если все правильно сделать, если вы сразу же сделаете костяшки под 45, если вы не будете... Вот все, что вот вы в том же, ребята, из зеленого лука, все остальные мне говорили: блин, Саня, какого фига ты до сих пор там дергаешь рукой? Я такой, ну ты чего они ко мне пристали? А потом, ну, дай-ка попробую. Раз попробовал, реально стало лучше. Прям как-то и уверенность опять же появилась, куча стали лучше, группы стали лучше. Вот. Если вот сразу же послушать нормальных, адекватных людей, которые не строят из себя, типа, я там гуру, только меня слушайте и больше никого, и я говорю, все. Вот таких людей у меня моментально отторжение. А когда ребят говорят, типа, блин, ну вот я тут вижу, ты тут выложил фотографию, у тебя тут вот там растяжка слишком длинная, там, может, тебе стоит укоротить, потому что то-то. Я такой думаю, ну, вроде чувак адекватно все говорит. Наверное, прислушаюсь, как минимум попробую. Ну, короче, в итоге я к чему говорю, что можно, если послушать нормальный совет от нормальных людей и прислушаться к нему, то уже в течение месяца можно иметь хороший навык владения луком, чтобы идти на охоту и добывать.
А, скажи, пожалуйста, у тебя какой сейчас прицел стоит? Сколько пинов в нем?
У меня прицел, который изначально шел с луком в этом Ready to Hunt наборе. Трофи Ридж у меня пятипиновый. Пятипиновый, но он React.
На какие дистанции? Пины на какие дистанции пристрелены?
Пины как пристрелены. Понял. Пины у меня пристрелены. 5 пинов у меня 20, 30, 40, 50, 60.
А максимальная дистанция, с которой ты добывал?
Я пробовал... Слушай, все зависит от ситуации. Я максимально добывал белохвостого оленя на 50 шагах. Ну, 50 ярдов. Но, как вот если вы смотрели какие-нибудь ролики, я постоянно в Инстаграм в истории выкладываю постоянно. У меня бывало, что на 30 шагах олень пригинался полностью. Притом я целился в сердце, да? Вниз киллзон, он полностью успевал на 30 шагах присесть. То есть может возникнуть вопрос, как же мне получилось на 50 добыть. Тут, опять же, играет роль куча разных факторов. Это почему мне удалось на 50 добыть? Ну, во-первых, потому что я стреляю на тот момент, еще раз, вот, кстати, оговорюсь, на тот момент я решил поэкспериментировать, и я перепристрелял свои пины следующим образом. Мой первый пин был 30, и потом 30, 40, 50, 60, и потом что-то типа 6,67, что ли, что-то, или 66 был такой что-то. Ну, не 70. Ну, короче. Я стрелял на тренировках, я стрелял на максимум, на свои 66 шагов, да? И я был уверен, выстрелили, все. Когда вышел олень на 50 у меня, это вот в этом сезоне было, я его добыл, я на 50, я вот целился, я был уверен, что стрела прилетит туда, куда я целюсь. Но я не был до конца уверен, что зверь будет все еще там находиться. Поэтому я посмотрел вокруг. Что мы имели? Мы имели сигалетку, то есть это был олень, которому меньше года. Он молодой, он неопытный, возможно, его никто не стрелял. Он стоял один. То есть он как бы... Ну, тут... Ладно, это на самом деле... Если бы была, иными словами, если бы рядом стояла крупная там самка или крупный самец, она бы среагировала на звук выстрела. Возможно, что он бы моментально, как стадное чувство, он бы тоже среагировал. И тогда я бы не попал. Он стоял один, он был неопытный, дул ветер, листва уже сухая была, почти вся опавшая, но на деревьях еще оставались где-то листья, они шуршали, то есть звук моего выстрела был приглушенный. Я учел все эти факторы, но в основном первый фактор, основной, главный был, что эта сигалетка, она неопытная, она может так не среагировать на звук выстрела. Я стрельнул. И действительно, я добыл, и все, и, то есть я просчитал. То есть в той ситуации, несмотря на то, что белохвостый олень знаменит тем, как они быстро реагируют, я принял решение стрельнуть, и я был уверен в этом, и в итоге у меня получилось добыть. Вот. Но это случай из ряда вон. Был также, в этом году был на Гану тоже была ситуация.
Если бы у тебя сейчас ситуация повторилась, ты бы добыл бы его еще раз или решил бы не стрелять? То есть это было именно прям такое классное решение, или это ошибка все-таки была рискованная слишком?
Не, ну как, риск всегда есть, да, то есть всегда может какая-нибудь фигня произойти, да, то есть может веточка какая-нибудь оказаться на пути, которую ты не видишь просто, или которая шатается вот так вот, бывает, что там ветка шатается, и ты, стрела может влететь, то есть риск он всегда есть, как бы нельзя, риск, ну вообще риск всегда есть, сейчас может комета какая-нибудь там...
Не, это понятно, но все равно, чем больше дистанция, тем риск больше, мне кажется.
Ну да, но в той ситуации я нисколько... Иными словами, если бы я того оленя не добыл, я бы все равно выложил ролик на Ютубе, и я бы сказал, вот смотрите, что произошло, вот смотрите, я все просчитал, я был уверен, я очень долго стоял за тем оленем, он понятия не имел, что я там. То есть у меня было время немножко помандражировать, у меня было предостаточно время успокоиться, 28 раз проверить дистанцию, он там стоял, что-то жевал какую-то фигню у себя там, в своем каком-то кустике. У меня было предостаточно времени все обдумать. И я принял взвешенное решение. Если бы я тогда промахнулся, потому что олень убежал, увернулся, я бы все равно выложил этот ролик, и я бы сказал, ребят, все-таки...
Давай вот конкретно перебор, сейчас, ты завтра пойдешь на охоту, у тебя повторится ситуация. Будешь стрелять? Да или нет?
Нет, сейчас не буду, потому что сейчас конец сезона. Сейчас конец сезона, и сейчас вероятность даже есть. Но есть исключение. Если будет фигач сильный ливень, да, если будет сильный дождь идти, который, опять же, в лесу все шумит. Вот, как есть среди диванных охотников есть такая фигня, что они спрашивают, а что там дождевик твой шумит, наверное, сильно? Как ты там будешь на тристене шуметь? Вот это мне сразу же говорит, что человек не охотник, ну, то есть он не практик. Потому что когда ты одеваешь дождевик, который баллоним шумит, да, ты его одеваешь, потому что дождь пошел. И когда пошел дождь, этот олень... За звуком вот этих капель, которые барабанят по сухой листве, по листве наверху, везде, он не услышит твой дождевик. То есть, этот вопрос вот для меня сразу красный фон. Короче, отдалился немножко от темы. Если завтра я пойду на охоту, и будет аналогичная ситуация, и будет идти сильный дождь, то, возможно, я сделаю опять такой же выстрел. Но не факт, потому что сейчас конец, самый конец сезона, сейчас все олени просто уже со степенью бакалавров в том, как выживать. Поэтому я 3 раза подумаю еще.
Кстати, вот насчет дождя. Как сильно он влияет на полет стрелы? Если прям ливень, скажем так, нормальный такой дождь зарядил.
Я не заметил. Я не сказать, что я достаточно много тестировал. Но я пострелял несколько раз. Прилетело все вменяемо. Я остался доволен. Я не заметил. Я вот говорю... У меня было в этом же сезоне на 40 ярдов, что, опять же, для белохвостого оленя это считается перебор в моем понимании, но я стрелял с самца, который на гону, перед ним самка была, он на протяжении, она легла спать, и он ждал, когда она встанет. А он вот какой-то замер, и он там что-то, может, 40 минут или больше даже просто стоял, не шевельнувшись. Он просто ждал, когда самка проснется, чтобы продолжить свой гон, чтобы гонять ее дальше, ну и в конце добиться желаемого результата. Ну вот. То есть он был полностью на ней сконцентрировался, шел не сильно, но шел дождь. И я стрельнул, и он даже не шевельнулся. То есть стрела пролетела насквозь, и только потом он побежал, грубо говоря. Он, настолько он был сосредоточен на самке перед ним, и настолько дождь приглушал выстрел, что он даже ухом не повел, по большому счету. Тоже у меня на Ютубе это есть видео. Вот. Я попал, куда целился. То есть тот дождь не понял. Но это был не такой прям, не сказать, что прям ядреный ливень, что ты...
А вообще ты там поправки на ветер или на солнце там на что-нибудь делаешь? Или как пристрелял, на 30 метров особо никуда не улетит, поэтому можно не париться?
Я не парюсь. Потому что погрешности какие-то есть, безусловно, все влияет. Да, там ветерок влияет, дождь наверняка тоже влияет, все влияет. Но... На таких дистанциях с тяжелой стрелой, которую я использую, мне кажется, что эти влияния, они минимальны, и им можно пренебречь. Я так думаю, что это связано тоже, опять же, с тяжелой стрелой. То есть, когда летит тяжеленная стрела, это, знаете, как вот это вот на физике там рассказывают пример, вот взять шарик там от боулинга, да, там, и катнуть в него теннисный шарик. Теннисный шарик отскочит, или кин, да, а шарик от боулинга, так и шар от боулинга, так и будет стоять на месте. То же самое с тяжелой стрелой. Она летит, по ней капельки воды бьют, а она дальше летит, как летела. Как тот шар от боулинга стоял, когда в него кинули теннисный шарик.
Почему киволазер? Вот чем его плюсы? Вот я считаю его не совсем удобным, наверное.
Да, вот у меня тоже интересно, потому что обычно луки уравновешены немножечко не в ту сторону. То есть вес надо в смысле влево смещать, да? А киволазер, я так понимаю, под правую руку висит, то есть он еще наоборот вправо лук заваливает.
Нет. Киволазер, смотри, у меня стрелы тяжелые, я их утяжеляю по большей части за счет того, что спереди накручиваю вес. То есть спереди стрелы входят в киволазер ровно по центру. То есть то, что у меня уходит сзади направо, это, это оперение натуральное, которое весит вообще копейки. Ну и остаток древка, вот этот, который направо уходит. То есть основной вес все-таки у меня приходится на наконечнике в этом кармане, в чехле впереди, ровно по центру. Почему я выбрал криволайзер? Потому что я в какой-то момент понял, что, ну, во-первых, даже когда я охочусь с тристенда, мне приходится снимать этот, ну, кивер, да, колчан, вешать его где-то на какой-то крючочек, ветер дует, все это шатается. Ну, в общем, мне не нравилось это все. Да, стрелять с ним я пытался тренироваться, когда вот у меня лук, у меня здесь, значит, вертикальные стрелы. Я так и не смог баланс найти нормальный. Делать боковой стабилизатор для меня не вариант, потому что я, когда куда-нибудь там лечу, там, в Техас, на какой-нибудь или на Аляску, постоянно откручивать. Ну, конечно, я тоже говорю, постоянно откручивать. На самом деле, что там, прикрутил его быстренько и все, да. То есть, это не такая большая проблема, боковой стабилизатор. Но мне не хотелось просто еще одну лишнюю деталь. А тут появился квивалайзер, который мне избавляет от проблемы с перекосом, избавляет от проблемы, что надо снимать, залезть на дерево, надо снять, повесить этот кивер куда-то. И в то же время, как бы, как роль стабилизатора даже вроде как выполняет. Поэтому я взял и нисколько не жалею. Ну, удобно, безумно. Плюс, если я стреляю, тоже я прям сразу, вот я стрельнул, я сразу же раз, здесь стрелу, достаю ее, перекидываю, вставляю, щелкаю.
А у тебя какая полочка стоит?
Ну, мне очень удобно.
То есть, ну, мне очень удобно.
Полочка у тебя какая? Че? Тоже РТХ-шная?
Полочка у меня...
Нет, у меня он шел, лук шел с вискер-бискетом, и я первым делом поменял на квадовский Ultra Rest, как там, HDX, что ли? Ну, какой-то такой, один из более-менее самых, ну, не самый дорогой, но такой. Может, на тот момент он был самый дорогой. Ну, прочитал в интернете, там, все посоветовали, и, в общем, взял. И до сих пор стоит нормально, никаких проблем не было.
Да, у меня Ultra Rest качует от лука к луку, не знаю, уже с какого там уже стоит. Вообще отличная полочка. Доволен.
Но у меня тоже сейчас
Я слышал, люди жаловались, но, как правило, я так понимаю, что это связано с тем, что она не отсинхронизирована у них правильно. То есть, если там очень простой механизм, ну, процесс синхронизации, или тайминг, как правильно сказать, это полочки, чтобы она падала, собственно, вовремя. И один раз все это настроив, все вообще без проблем, никаких проблем не было.
Как в Америке, ну, где разрешена охота с луком, с юридической точки зрения все это происходит. Я имею в виду, если вот я хочу заниматься спортом, да, и не хочу охотиться, или я хочу охотиться и не заниматься спортом, как-то надо там регистрировать их, как-то сдавать какие-то экзамены, да, там попасть, не знаю, на 50 метров в какую-нибудь точку, и после этого тебе разрешат охотиться с луком, или просто пошел, получил, купил лицензию и там не паришься, стреляешь.
Да, просто пошел, купил лук, купил охотничью лицензию и пошел стрелять. И с ним можно взять его в руки и ходить по, чуть не сказал, по Красной площади. Но тут нет Красной площади. Ну, в общем, можно по городу ходить, где угодно ходить с ним, никто тебе ничего не скажет. Потому что лук не... Как бы, даже если бы лук считался оружием, вот как вот в российском законодательстве там свыше 60 фунтов там считается оружием, то здесь в Конституции прописано, что каждый гражданин страны США имеет право на владение, на владение оружием. То есть, даже если бы лук был оружием, мне бы все равно никто ничего не сказал, потому что у нас вот в штате Вирджиния нередко, когда я, особенно если я чуть подальше еще, я так живу далеко от цивилизации, а это если еще километров 50 проеду, захожу на заправку, и мне в очереди передо мной стоят мужики, и у них у всех пистолет на ремне. Это нормально. То есть, здесь в Конституции это прописано, а в Техас какой-нибудь или на Аляску, там вообще, там я не знаю, где...
Чем считается лук? Потому что, ну, у меня, как у российского человека, типа, охотиться может только с оружием. Да, и у нас как бы нельзя ни с чем другим охотиться.
Лук считается тем же самым, что чем и теннисная ракетка будет считаться, например. Или там клюшка для гольфа. Это просто, ну что, спортинвентарь, наверное, правильно. Ну да, это тут изначально. Просто, опять же, очень трудно сравнивать и пытаться перенять опыт американский, потому что все как и должно в юридической сфере, хотя я ни разу не юрист, но все должно в итоге сводиться и отталкиваться от Конституции. И так как здесь в Конституции там вторая поправка или какая-то, которая дает право на ношение оружия, то, опять же, если даже это было бы признано оружием, то все равно проблем никаких не было бы. Поэтому, опять же, опираться на и сравнивать на американский опыт, это не совсем правильно, потому что Конституция другая. А это уже совершенно другой масштаб. То есть, вот тут уже, вот читаешь там в комментариях, да, сейчас опять мы возвращаемся к чему-то, с чего начали, про законопроект, читаешь, там люди говорят, вот там дележ рынка происходит, вот там еще чего-то, вот там тут гайки закручивают, все. И все эти споры, ну, приводят, если там, в пример, Америку, еще чего-то, все эти споры, как бы, они... Но они не должны вообще иметь, они не имеют права на существование, потому что сравниваются две совершенно разных системы юридические, две совершенно разных ситуации. Вот. Ну, ладно, мы опять вернулись к этому законопроекту, который я считаю, что надо дождаться второго слушания, и тогда уже принимать решение.
Ну что ж, наверное, тогда все на этом, да? Все поговорили. Если что, запишем тогда еще один подкаст. Не подкаст, но ты понял, в общем-то, да?
Давай. Я только рад буду. Вы мне пишите. У нас, конечно, сколько? У нас 7 часов разница. Но скоординируем. Проблем нет. Как бы все решаемо. То есть, если захотеть, то можно в космос полететь. Кстати, вчера был день космонавтики. Поздравляю вас. Вот. Хотел сказать, вас причастных, но я не знаю, насколько... Космонавт. Но это все равно к тому, что если сильно захотеть, то можно в космос. Все в наших руках, все можно добиться. Главное захотеть и быть мотивированным. Так что, если вдруг вопросы будут потом у кого-то из зрителей, то сделаем продолжение.
И чтобы не пропустить это, подписывайтесь на наш канал и на ресурсы Саши. Вот. Все в описании.
Один процент удачи. Спасибо, что...
Ну ладно, ребят, да.
Спасибо.
Ладно, давай.